Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня Лиза Горская и Алексей Пичугин. Мы беседуем с Аленой Сенкевич, координатором проекта «Близкие люди», благотворительного фонда волонтеров в помощь детям-сиротам, и Татьяной Буцкой, организатором благотворительного марафона «Бобра», главным редактором журнала «Роды.ру».
Тема интересная, может быть, подробнее стоит о ней поговорить. Вот вы сказали, что это ужасно, если человек с особенностями первые 18 лет своей жизни живет там с особым уходом, как цветок, да, вот вы выразились, а потом вот ПНД. Вот что вообще лучше, никогда не видеть нормальной жизни, ну и или все-таки, вот просто у меня мой друг один говорит, мне очень нравится выражение, если ты никогда не пробовал ничего слаще морковки, ты никогда не захочешь клубники, потому что ты не будешь знать о ее существовании.
Ну, я не знаю, а если обратиться к опыту зарубежных стран, у них же это все-таки, наверное, больше развито. Как у них это происходит?
Ну, происходит так, что те люди, которые после совершеннолетия могут жить независимо, но не бесконтрольно, ну, те, которые могут жить и независимо, и бесконтрольно, мы о них не говорим, да, вот они нормально социализировались и пошли жить свою жизнь с какими-то ограничениями физическими, которые есть у каждого из нас, да. А есть люди, которые вполне могут работать, но не могут жить самостоятельно, и таких людей довольно много. И есть форма такая, как сопровождаемое поселение, то есть, ну, скажем, там дом на 6 комнат, в каждой комнате живет свой воспитанник, и есть в какой-то человек, который живет с ними постоянно в этом доме, и они меняются, потому что для этого человека это все-таки работа, он этот им не мама родная, да, то есть вот там один приходит, другой уходит, но они ходят на работу, и они получают какие-то деньги, или, может быть, они не получают деньги, но есть форма занятости, потому что все-таки потребность к созидательной деятельности, она у человека очень доминирующая. Вот. Человек должен что-то делать, и за деньги или бесплатно.
Ну, хотя и сейчас у нас медицинские учреждения так сильно меняются. Я, конечно, не специалист вот по старшему возрасту. У нас еще есть еще один марафон, он называется «Марафон по роддомам». Вот. Он такой вот более, так, как сказать, добрая история. Мы каждую неделю ходим в какой-нибудь роддом и показываем беременным, что их ждет за этими стенами. Так вот, я хочу сказать, что мы этим занимаемся прям очень активно, когда каждую неделю уже второй год, и у нас на глазах так изменились родильные дома. И я надеюсь на то, что и учреждения для взрослых, да, в том числе для инвалидов, да, они тоже должны... Да, они тоже должны меняться, потому что, когда я помню во время обучения в медицинском институте, нас водили на курс психиатрии, то вообще вспоминать, конечно, это страшно, в каких условиях содержались больные.
Я думаю, что вы в основном про большие города говорите, в частности, про Москву, потому что то, что я видел, не так много, но то, что приходилось видеть из больниц, роддомов не видел, но думаю, что там ситуация не лучше.
Все еще впереди?
Нет, вы знаете, мы у нас общероссийские марафоны. Ну, ладно, Москва, Питер, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург. Мы по всей России ездили.
Несколько лет назад в Подольском роддоме крыша протекала.
Поменяли?
Прямо в родильное отделение. Надеюсь, что поменяли. Но это вот ближайший прям пример. Сколько? 20 минут от кольцевой дороги.
Но все равно получается, что глобальная проблема, которая за всеми этими проблемами стоит, это сиротство. Что если человек брошенный, если он не нужен собственным родителям, то потом он пошел вот по разным учреждениям, которые, если повезет, окажутся хорошими, если не повезет, будут мало чем отличаться от тюрьмы. И вот такой вопрос: насколько родительская забота может нивелировать диагноз? Я почему спрашиваю? У меня есть две знакомых. У одной младший сын с аутизмом, у другой с гидроцефалией. Им сейчас уже хорошо к 10, и, в принципе, если вы не вхожи в семью глубоко, вы никогда не узнаете, что у них эти диагнозы есть. Просто они как обычные дети. Да, у них есть особенности, мамы с этими особенностями знают, что делать. Для остальных они вообще незаметны, они абсолютно социализированы.
Нормально говорят.
Говорят, они нормально делают все.
Ну, значит, это не тяжелые диагнозы, потому что, конечно, если тяжелый диагноз, он виден вне зависимости от любви родителей. Конечно, любовь способна творить чудеса. Да, и даже вот, ну, сейчас это та прекрасная девушка, которая едет на Евровидение. То есть, ну, мне кажется, это такое подтверждение того, что если сохранный интеллект, опять-таки, возвращаясь к Оле, да, и детям с подобными диагнозами, что возможно все. Да, и на самом деле это касается не только больных детей. У нас такое количество детей, в которых не верят родители даже в здоровых.
Да,
это
да,
факт. Что уж говорить об этом.
Или излишне верят, тоже бывает, а
либо,
другая
да,
крайность.
У них есть
не излишне верят, а скорее какие-то свои...
По своему пути направляют.
Да, реализовывать да, свои да. нереализованные мечты за счет ребенка.
А я, можно, немножко инвертирую ваши слова? И как бы вот все то же самое, только с другим акцентом. Что даже рожденный абсолютно здоровый соматический ребенок, который не получит родительской любви и станет сиротой, а через 5 лет... даже раньше, через 3 года, у него же будут некоторые необратимые последствия, которые нивелируются в семье, если он попадет в приемную семью, но какие-то паттерны того, что он недополучил в раннем детстве, останутся навсегда.
Термин «паттерн», давайте поясним.
В какие-то фрагменты. Ну, например, скажем так, да, ребенок, у которого есть сиротский опыт в анамнезе, у него есть некоторый набор неизбежных последствий, независимо от того, есть у него особые потребности или нет, даже если он был рожден здоровым. И в этом смысле сиротство – страшное зло, потому что, ну, скажем, человек, который рожден соматически здоровым, он там будет вставать в физическом развитии, но у него будут руки, ноги, он будет ходить, все у него будет в порядке. Но если ему в его жизни не встретится значимый взрослый, да, это может быть там кто-то значимый, я не знаю, волонтер, бабушка, мама в идеале и папа, вот, то он не сможет делать в жизни, когда он вырастет, многого того, что можем делать мы. И вот это трагическая совершенно история. Люди не могут вырастать без значимого взрослого, ну, в идеале без родителей.
С одной стороны, наверное, это значимый взрослый, а с другой, все-таки жизнь в четырех стенах, если такой молодой человек находится в интернате, он же не может расти, как его сверстники, на улице, во дворе, там, получать то, что дети получают обычно в своей возрастной категории, там, с 6 до 9, с 10 до 12.
Конечно,
и так далее.
Так. Но если говорить, что значимее, то наличие значимого взрослого оказывается более важным фактором.
А бывает все-таки такое, что значимым взрослым становится воспитатель из интерната?
Бывает.
Можно
я вот прям
да.
сюда прям
да,
все хочу вставить, рассказать эту страшную историю. Можно вам рассказывать?
Да,
конечно, можно.
Когда училась в медицинском институте, хотелось все знать. И на втором курсе я пошла работать в дом ребенка медсестрой. При всей любви к детям, огромной любви к детям, я туда пошла только потому, что я хотела... Вот я понимала, что у меня много есть сил, да, и я могу один день в неделю посвятить этим малышам, субботу или воскресенье. Значит, в группе у нас было, ну, может быть, сейчас совру, скажу 20, ну, может, 18, ну, 8, но не 10, далеко не 10 детей. Возраст их был, когда я туда пришла и взяла их около 6-месячными. На сутки я оставалась одна. И представляете, ладно их днем еще как-то, а когда с утра их надо 20 человек, их надо поднять, значит, надо было подмыть, не было подгузников тогда. И, значит, ты его поднимаешь, моешь, сажаешь на горшок. В общем, когда дело доходило до 20-го, первый уже сидел на горшке около часа, потому что ты одна. Да, это не потому, что у меня была какая-то там, не знаю, пришла с ненавистью к детям. Да, я старалась делать максимально все быстро. Но вот это о том, что насколько вот воспитатели. Так же, как говорят, что врачи кому-то зла хотят, да, я говорю, что это они, вот у них просто работа такая, они могут не успеть вам лишний раз улыбнуться, да, но не значит, что он хочет вам навредить.
Да? Лишь бы знал свое дело.
Здесь точно такая же ситуация, что в домах ребенка не потому дети отстают, что ими там, да, что это какая-то вредная для них атмосфера, да, потому что когда 20 детей и один взрослый, ты просто не можешь физически ему дать той самой любви, да, ты не можешь стать тем самым единственным взрослым, которым ты будешь в его жизни.
Она поэтому и становится вредной, к сожалению.
Да,
то есть
да.
Атмосфера становится вредной. То есть нельзя говорить, что это вина того, кто работает в детском доме.
Вот я не знаю, волонтеров сейчас пускают или нет. Я думаю, что если бы туда пускали бы волонтеров...
Сейчас ситуация в этом смысле меняется в лучшую сторону.
Если бы ежедневно приходили взрослые...
Но, понимаете, все равно волонтер не может стать значимым взрослым.
Мы про это не поговорили. еще это важно, про волонтеров. А какую функцию они несут? Плохое выражение, какую функцию они несут. А что они делают в домах, в интернатах, когда приходят к социальным сиротам, в общем, здоровым детям, для которых, в общем-то, не хватает,
в первую очередь, общения? Вы знаете, очень разные вещи они делают. И более того, когда мы говорим про волонтеров, то мы должны понимать, что совсем не каждый волонтер станет значимым взрослым для этого ребенка, потому что история про значимого взрослого – это история про человека, который осознанно решил свою жизнь связать с этим ребенком. На достаточно ощутимый срок. Это очень большое влияние на жизнь ребенка. Волонтерская история, как правило, за редкими исключениями, бывает более легкая, более фрагментарная, как бы, да. То есть у человека есть желание помочь, и есть время, и он идет туда, куда его направляет, в нашем фонде, да, куда направляет его координационная служба волонтеров. Да? Например, у нас есть служба, которая такой проект, который помогает детям, которые лежат в больнице, детям-сиротам, и за которыми не хватает персонала ухаживать. Персонал не может играть с этими детьми, а ребенок должен играть. И есть группа волонтеров, которые ходят в детские дома, причем и в дома ребенка, и в детские дома постарше. И в основном в детские дома постарше, потому что с домами ребенка все обстоит немножко более благополучно, чем с детскими домами для более старшего возраста. Еще и потому, что мы помним, да, что у нас в год 5000 детей попадают по отказу родителей, то есть маленькие, которые идут в дом ребенка, и 40 000 – это те дети, чьи родители лишены родительских прав. То есть приходят дети, травмированные тяжелым семейным опытом, и оказываются там в абсолютной эмоциональной изоляции. И, конечно, кто-то должен туда приходить, кто-то должен их брать и водить на прогулки, кто-то должен брать и показывать им, что творится в большом мире, водить на мероприятия, устраивать там какие-то соревнования. Делать все то, что нужно делать с детьми.
А волонтеры какого возраста обычно?
Вы знаете, очень разного. Вот у нас проводят...
Не обязательно совершеннолетние?
Совершеннолетние, да. И более того, чтобы стать волонтером, у нас работает серьезная психологическая служба, которая не всех людей пустит к детям. И это очень важно, потому что, к сожалению, одного желания быть волонтером недостаточно. Нужно еще... знать, что этот человек не навредит ребенку.
А какими качествами в первую очередь должен обладать волонтер?
Предсказуемостью.
Это как раз психолог определить должен, да, видимо?
Это важно.
Какое хорошее качество.
Потому что...
Это не про нас.
Бывали случаи, когда приходят очень хорошие люди, но просто они слишком эмоциональные. Они видят обстановку, которая эмоционально тяжелая, и они реагируют на нее таким глубоким собственным стрессом, что в таком состоянии он уже не может помочь ребенку.
А насколько, интересно, волонтеры привыкают к тем самым детям, и нет ли проблемы, что ребенок привыкнет к этому волонтеру, который 3 раза пришел, а на 4-й не пришел?
Нет, мы все время мы работаем все время с этим, и один из основных постулатов, что не должно быть такого, что он 3 раза пришел, а 4-й не пришел. Это именно то, почему я и говорю, предсказуемость очень важна в этом деле, и какая-то устойчивость. Основной лозунг такой: мы не можем сделать так, чтобы мы не можем сделать этого ребенка своим, да, мы ходим к нему как волонтер, у нас есть определенный ресурс времени, силы и так далее. И ребенок должен это понимать. Нельзя обманывать ребенка. Ребенок должен, потому что есть дети, которые говорят: ты возьмешь меня домой. И в этот момент волонтер должен совершенно честно сказать: я не могу тебя взять домой, потому что у меня есть работа, у меня есть мои дети, у меня не хватает времени, но я буду к тебе приходить по средам до конца этого года. И это может быть больно ребенку, да, но это правда. И надо помочь ребенку эту правду пережить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алена Сенкевич, координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда «Волонтеры в помощи детям-сиротам». Татьяна Буцкая, организатор благотворительного марафона, главный редактор журнала «Роды.ру». А ведь ребенок может сознательно, ведь дети в определенном возрасте они любят, он понимает, что его не возьмут, ему от этого больно, но ему хочется, а почему ты меня, возьми, и все равно так доводить бедного волонтера хотя тот его не может взять, и ребенок прекрасно понимает, что этого не произойдет. Или, с другой стороны, ребенок не понимает, почему его не могут взять. Ведь ты же ко мне приходишь, ты же проводишь со мной какое-то время, значит, я тебе чем-то интересен.
А куда ты уходишь?
А куда ты уходишь?
Вы имеете в виду, бывают ли сложные ситуации?
Ну, да, нет, бывают. Это все разные грани,
да,
сложных
бывают,
ситуаций.
И бывают часто. И, к счастью, у волонтеров всегда есть кому обратиться и с кем проконсультироваться. Есть психологи, которые работают вот по этой тематике, есть координатор, который координирует этот проект. Но что такие ситуации непростые возникают, да, они возникают.
А, наверное, хороших профессиональных психологов тоже сейчас не хватает, которым мы способны работать там, с детьми, с подростками.
Да, и это очень забавная история. Значит, по нашему опыту, я когда пришла в этот проект 4 года назад, проект наш помогает в лечении реабилитации детей, и фонд оплачивает многие виды лечения. И в фонде работают психологи, которые работают со всеми приемными детьми, и есть детский психолог, и семейный психолог, и есть еще психологи в проекте, которые будут работать с нашими семьями, с детьми с особыми потребностями. То есть психологов вроде бы много. И в начале ситуация 4 года назад была такая. Люди приходили и говорили, приходили к психологу и говорили, мне сказали к вам прийти, иначе денег не дадут. Вот за 4 года ситуация изменилась настолько, люди поняли, что психологи в этих историях – это большая поддержка и опора, и очень важно пользоваться их помощью. Сейчас у нас стоит очередь к психологам, и у нас обратная ситуация, нам надо увеличивать число психологов, работающих в фонде и в проекте. И эта ситуация более нормальная, чем то, что было 4 года назад.
Всего 4 года, ничего себе.
Да, за 4 года очень много изменилось. И стало гораздо больше, семьи стали больше брать детей с особыми потребностями, и меняется все-таки, мне кажется, к лучшему ситуация к тому, что перестали действительно в роддомах уговаривать оставлять детей. Трудно говорить о статистике, но я уверена, что улучшение будет каких-то цифр в этом направлении.
А что за цифры вообще есть? Ну, какие цифры? Мне просто всегда интересно, какие есть объективные параметры, по которым можно оценивать ситуацию вот в этой сфере.
Очень-очень плохо у нас с цифрами, потому что, понимаете, как, чтобы получать хорошую статистику, на самом деле это надо специально получать статистику. И это стоит тоже денег, усилий и так далее. Вот. По стране не могу вам сказать, какая статистика. Могу сказать по нашему проекту, что вот 4 года назад у нас было 30 семей, которые обратились за помощью, принявшие детей с особыми потребностями, а сейчас у нас 90 вот, семей. Да? Но это не может претендовать на статистические данные, потому что, может быть, люди стали больше знать там, о фонде и так далее, и так далее. Но что стали больше брать детей с инвалидностью, это факт.
Я знаю, что у вас, Татьяна, 12 числа какое-то мероприятие будет, то есть уже завтра.
Не просто какое-то, у нас стартует космический бобёр.
Космический бобёр. Да, уже его в космос отправили.
Бобёр теперь в космосе.
Да, но поскольку мы решили его запустить 12 апреля, в день космонавтики, подумали, чтобы нам его не назвать космическим бобром. И мы также, как всегда, собираем от наших партнеров, либо от... И вот я хочу обратиться и к слушателям «Радио Вера», что мы единственное берем только новые вещи, которые мы выставляем на аукцион. Аукцион проходит на площадке Инстаграма. Значит, ваши товары выставляются по цене, которую дадут изначально покупатели, но поскольку аукцион идет 24 часа, очень часто цена возрастает даже выше той, по которой эти товары продаются в магазинах. Вот, поэтому, предоставив нам какой-то, ну, достаточно дорогой товар, вы можете, с одной стороны, для себя получить рекламу, а те деньги, которые родители потратят на покупку вашего товара, они пойдут на помощь ребенку, которого мы...
Завтра акция стартует, 12 числа.
Не поздно вещи-то сдавать?
Нет, поскольку марафон «Бобра» идет обычно не меньше 2 недель, мы, конечно, уже имеем основной пул тех товаров, которые мы выставляем на аукцион. Мы с удовольствием примем все ваши лоты. У нас достаточно простой есть мейл marafonbobra@mail.ru. Все в одно очень слово, просто, марафон, да, бобра. Марафон бобра в одно слово, mail.ru. Туда можно прислать ваши лоты, с вами сразу же свяжутся, и с удовольствием примем ваш подарок.
А как аукцион сам искать тем, кто, может быть, хочет?
А, аукцион проходит на площадке Инстаграма, также он называется «Марафон бобра». Всю информацию
по хэштегу «бобер» не находится?
Нет. Ну,
«Марафон бобра», посмотри.
«Марафон бобра». Я не уверена, что мы делали хэштег, мы сделали отдельную страницу. Вот в основном я его, поскольку самая большая аудитория в моем инстаграме, поэтому через tania.butskaya точно можно будет его найти. Вот, и там же будет вся информация о ребенке, на которого мы собираем деньги. Вот, поэтому буду рада, если вы к нам присоединитесь.
Есть какой-то адрес, может быть, физический, куда люди, которые захотят присоединиться, могут что-нибудь привезти, вещи, например?
Ну, как я уже сказала изначально, что «Марафон бобра» не является неким, не то что коммерческим проектом, да, то есть это вот личная инициатива, то мы не берем на себя вот ту часть, что мы принимаем вещи, отправляем вещи. Мы являемся только организацией, которая соединяет больного ребенка, которому нужна помощь, и тех, кто может ему помочь. Угу. Поэтому все происходит, мы дальше контактируем покупателя и продавца, и они уже напрямую пересылают товары.
И, конечно, надо назвать контакты фонда, благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам. 789-15-78, код Москвы 495, то есть 495-789-15-78. Это контактный номер горячей линии. А кто ответит и по каким вопросам можно на этот номер обращаться?
Ну, по всем вопросам, связанным с сиротством. Да, фонд работает по трем основным направлениям. Это профилактика социального сиротства, то есть это помощь кровным семьям с детьми в сложной жизненной ситуации. Это первое направление. Второе – это помощь детям в учреждениях. Это поддержка детей-сирот в детских домах и больницах. И третье – это семейное устройство, поиск приемных родителей и поддержка принимающих семей. Вот по всем этим трем направлениям можно по горячей линии обращаться, и, соответственно, так или иначе этот звонок будет перенаправлен в тот проект, который помогает по этим вопросам.
А если кто-то захотел стать волонтером, тоже можно звонить?
Можно. Там есть отдельная волонтерская служба. Ее просто проще найти, опять-таки, на сайте.
Сайт отказники.ру.
Отказники.ру, да. Там есть такая рубрика, называется «Как помочь?». И там открываешь, там написано «Стать волонтером, перевести деньги».
Мало ли что еще.
Да. Мало ли что еще, там что-то еще точно есть, я просто не могу сейчас придумать, что еще.
Очень хорошо у нас на «Бобре» продаются лоты от звезд. В прошлый раз Людмила Улицкая давала нам книги, Остер давал книги.
«Вредные советы».
Да, 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 прям с их автографами с удовольствием родители покупали, поэтому если есть возможность
тем более,
через
что
вас обратиться к звездам.
Космические звезды, в нем самое место.
И волонтеры в помощь детям-сиротам, благотворительный фонд. Здесь мы можем еще раз назвать телефон 789-1578, код Москвы 495. И в конце программы еще раз напомним, что Алена Сенкевич, координатор проекта «Близкие люди» благотворительного фонда волонтеров в помощь детям-сиротам, и Татьяна Буцкая, организатор благотворительного марафона «Бобра», главный редактор журнала «Роды.ру». Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Спасибо и всего доброго. До встречи.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».